Сизая голубка. В Киев еду всегда с большим удовольствием. Люблю этот город. Для меня он как хороший друг. Скучаю, если долго не вижу. В электричке тепло и комфортно. Ритмичное покачивание поезда убаюкивает, умиротворяет. После недели, заполненной важными делами и событиями, это путешествие воспринимается как подарок судьбы. Есть время подумать о будущем, осмыслить прошлое. Воспоминания благотворно влияют на мое душевное состояние, дают чудесную возможность перенестись в другое измерение, где время и место позволяют мысленно пребывать в прошлом и будущем. Планирую деловые встречи, предвкушаю приятное свидание с родными. Я закрываю глаза, и перед моим внутренним взором мелькают, как на экране, фрагменты прошлой жизни. Юность, Киев, учеба в университете имени Тараса Шевченко. Главный красный корпус с монументальными 8 колоннами, исполненный в стиле классицизма. Гордость тех, кому посчастливилось учиться в этих стенах. Память вывела на экран один забавный случай. Однажды, опоздав на лекцию, долго не могла найти нужную аудиторию. Два раза обойдя все аудитории на этаже, наконец-то поняла, что можно бесконечно ходить по периметру хитромудрого архитектурного творения Винченцо Беретти. А желтый корпус был нашей филологической колыбелью. Великолепный парк напротив университетских зданий с величественным памятником Кобзарю, в период летней сессии с множеством разлогих лавочек напоминал густонаселенные островки разных птичьих стай. По парящей в воздухе терминологии можно было определить, птицы какого полета там расположились. Физики или химики, филологи или юристы, экономисты или историки. После занятий садилась на 17-й троллейбус и прямичком ехала на Чоколовку. Там я жила. Резкий толчок поезда прерывает мои воспоминания. Станция Шепетовка. В вагоне тихо. Мои спутники, кое-как примостившись, мирно спят. В бархатной тишине ночи льются, переливаются звуки, напоминающие звуки физгармонии, которые при каждом вдохе и выдохе исходят от утомленных за день людей. Но вот двери открываются, и громогласная толпа шумно и беспардонно врывается в мирное, безмятежное пространство. Среди множества вошедших пассажиров приметно выделяется одна парочка. Он – молодой мужчина, субтильного телосложения, потертой кожаной куртке, на все сезоны и случаи жизни, с печатью развязности и самодовольства на смуглом лице, с постоянно бегающими масляными черными глазками. Она – курносая, невысокая, рыжеволосая женщина, одежда и поведение которой позволяют о ней судить как о неопрятной и легкомысленной персоне. Измятые джинсы, вероятно, рожденные давненько в одном из подпольных кустарных мастерских Поднебесной, глубокий, как обморок, вырез цветастой блузки невольно притягивает к себе взгляд любого, кто случайно останавливает его на фигуре незнакомки. На ногах видавшие виды бело-черные кроссовки. Лицо женщины выражает удовольствие и вечную радость жизни. По их поведению, мимике, жестам, громким бравурным возгласом нетрудно догадаться об имевшем место накануне отъезда беспечального застолья. В купе прямо передо мной освободились места, и колоритные личности, разместив свои вещи, наконец-то уселись. Она положила свою косматенькую рыжую головенку на его плечо и, игриво заглянув ему в глаза, спросила: «Ну, теперь расскажи, как ты со своей разобрался?»
«Без проблем. Сказал, что сваливаю. Куда и зачем, ей знать не обязательно. На дочуру бабки буду высылать. Месяц как откинулся, бабло кончается. Пора брать быка за рога».
«Ну, а что ты решила?» — спросил он свою спутницу. «А ты как думаешь, пока мой будет ездить по заработкам, я буду жить с этой старой лохудрой под одной крышей? Да и мальцы меня с ума сведут. Чуть что, сбегают из дому. Все в батяню, любят мотаться. А я должна корячиться еще и на огороде? Нашли дуру. Я шо, совсем того?» Она покрутила известным жестом возле виска. «Все путем. Что ты, бикса последняя, поедешь со мной. Заживем, раскручусь, рыжьем завалю. Со мной не пропадешь». После этих слов голова дамы сердца сползла вниз по плечу мужчины и беззастенчиво впилась в губы кавалера, видимо, полагая, что этим она достойно поблагодарила своего воздыхателя за многообещающие жизненные перспективы. Реакция окружающих на столь страстный, неожиданный поцелуй была неоднозначной. Пожилая женщина добропорядочной наружности демонстративно отвернулась с взглядом, выражающим мысль: «Ну что ты с них возьмешь, дебилы?» А симпатичный мужчина среднего возраста, как мне показалось, с большим запасом деликатности, сидящий около меня, лаконично заключил: «Пофигический взгляд и коварная улыбка». Я поняла, что современная, расхожая фраза была адресована рыжеволосой фурии, подруге несостоявшегося семьянина. Увиденное заставило меня задуматься. Какая же у них была жизнь, которая сумела так изувечить общепринятые жизненные нормы и ценности, внедрить в сознание несусветные идеалы? Как из маленьких розовых младенцев, приходящих в этот мир с конкретной божественной миссией, эти люди превращаются в сущие чудовища с дубленными душами? Одна в бесстыдную обольстительницу чужого мужа и отъявленную бессердечную мать-кукушку, другой в матерого закоренелого рецидивиста. Кто в этом виноват, семья или общество, которое не сумело привить элементарные моральные качества? Горько, обидно, стыдно. Остановка Новоград-Волынский. Большая часть моего пути преодолена. Люди привычно толпятся возле выхода, спеша покинуть вагон. С улицы доносятся замечания проводников, возгласы приветствия встречающих. Вскоре салон электропоезда заполняется новыми пассажирами, которые вежливо, с пониманием того, что глубокой ночью биологические часы каждого организма настроены на сон, располагаются мирно и тихо. В вагоне опять воцаряется тишина. Сегодня я еду в Киев на литературную конференцию. Остановлюсь у своих родных. Мария Андреевна, жена моего дяди, как радушная хозяйка, всегда с нетерпением ждет моего появления. А я, в свою очередь, также желаю ее порадовать. Заранее припасаю нехитрые подарки, везу в столицу свои лесные трофеи, паночки аппетитных маринованных грибов, багряные плоды сухого шиповника, ароматное земляничное варенье. Очень хочется сделать приятное доброй пожилой женщине, которую я знаю больше 40 лет. Когда-то в годы моей юности дядя Петя, именно так тепло по-домашнему его называли все наши родственники, любезно предоставил мне
студентки университета, свой кров в маленькой хрущевке с видом на площадь космонавтов. Тогда его семья состояла из 5 человек. Его, главы семейства, передовика производства, орденоносца, уважаемого бригадира сварщиков, известного в 70-е годы института имени Патона, его жены Марии Андреевны, первоклассной швеи, отличной хозяйки, и их 2 детей-школьников, Саши и Наташи. А в комнате, что поменьше, жила старенькая баба Хима, которая нуждалась в постоянном уходе. Как мы все там помещались, одному Богу известно. Но тогда многие семьи жили по принципу «в тесноте да не в обиде». Недаром в те годы популярным атрибутом интерьера любой квартиры были спасительные на все случаи жизни ноу-хау алюминиевые кровати-раскладушки. Их легкость и мобильность в использовании позволяли сообразительному человеческому разуму на ночь располагать их в любой точке квартиры – в коридоре, в кухне, а в летнее время – на балконе. Мне, как гостье, предоставлялась старенькая аккуратная тахта, а мой двоюродный брат Саша с превеликим удовольствием отправлялся на ночь на кухню, где мог беспрепятственно читать до полуночи, никому не мешая. Вот такие были времена и такие люди. Я всегда восхищалась умением тети успевать делать за день множество различных дел. Работа в ателье, уход за больной бабой Химой, уборка, стирка, приготовление еды, забота о детях. Как она могла все это совмещать? Но не только трудолюбие Марии Андреевны давало повод относиться к ней с глубоким уважением. Многие женщины в своих семьях – хорошие жены и хозяйки. Поразительно то, что она когда-то, не колеблясь, приняла предложение руки и сердца мужчины с двойным прицепом, пережившего семейную драму, и стала матерью сразу для 2 чужих детей. Да-да, не только хорошей женой, но и любящей, внимательной и заботливой мамой. И только несколько лет назад, когда я уже сама вошла в почтенный возраст, однажды в доверительной беседе с тетей я узнала о том, что тогда в семье не все складывалось гладко. Это сейчас в подобных ситуациях можно прибегнуть к помощи психологов. А в 70-е такой практики просто не существовало. Период адаптации к новым условиям жизни для всех членов семьи проходил болезненно. И только благодаря терпению и женской мудрости постепенно наладились благоприятные, надлежащие отношения в семье. Совместные прогулки по воскресеньям, поездки на море с детьми на собственной машине, празднование семейных дат вскоре сплотили и сдружили семейный коллектив. И в этом есть несомненная заслуга женщины, добровольно принявшей ответственность за здоровье и воспитание детей любимого мужчины. И чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что такие люди, как мой дядя Петя и Мария Андреевна, пришли в этот мир с почетной миссией. На примере своей жизни показать остальным, как бережно, с большой любовью можно воссоздать разбитое когда-то на мелкие кусочки человеческое счастье. Именно они в трудные 90-е протянули мне спасительную руку помощи. Тогда все выживали как могли. Одни ударились в стихийную торговлю, стали челноками. Другие затевали немыслимые финансовые аферы, бессовестно грабя своих же соотечественников. Третьи, нутром послабее, разочаровавшись во всем, впали в депрессию и начали спиваться. А что оставалось делать мне, матери двоих детей-подростков, преподавателю института, не получавшей зарплату 3-4 месяца, притом растившей детей без мужа. Нет, речь идет не о деньгах. Иногда отчаявшемуся человеку во 100 раз бывает важнее сочувствие со стороны близких, нежели бездушная материальная подачка. Теплое душевное общение, их мудрые советы оказали мне сильную моральную поддержку в решении различных бытовых проблем и преодолении жизненных трудностей. Мои дорогие киевляне, как могли, старались облегчить участь моей семьи. Из гостей я обычно возвращалась домой с сумкой, полной овощных консервов, фруктов, яиц. Дядя Петя перешел по наследству домик его матери в Березане, где теперь большую часть года пребывали супруги и успешно вели хозяйство, а любимую племянницу щедро одаривали, чем могли. Но время неумолимо, года пролетели, и сегодня уже нет дяди. Рано ушел из жизни и его сын Саша. Моя сестра Наташа уже сама бабушка. Живет с мужем в собственном доме под Киевом. Марии Андреевне перевалило за 80. Пришлось поменять бывшую квартиру с 5-го этажа на 1-й этаж в соседнем доме. Дом без лифта. Ходить по ступенькам стало невмоготу. Несмотря на солидный возраст, у нее прекрасная память. Общение с ней по-прежнему приносит большое удовольствие. После традиционных приветственных поцелуев, бесконечные рассказы о жизни, перипетиях, о здоровье, о планах на лето, об общих родных и знакомых. Это встреча двух близких по духу людей. Меня всегда поражали мудрость и справедливость ее суждений, врожденный такт. Наговорившись доволь, укладывались спать за полночь. То ли аура в тетиной квартире была какая-то благодатная, то ли общение с доброжелательным человеком оставляло благостное впечатление. Но по приезде я спала на новом месте крепким и здоровым сном. Дальнейшее мое повествование пойдет о необычном утре, которое запомнилось мне на всю жизнь. «Ну?» «А тебе что тут надо? А ну-ка пошел вон, нахал! Ты уже наелся, дай же ей бедненькой поклевать! А ты будь посмелее, иди сюда, вот так, клюй, клюй, моя хорошая!» Сквозь сон слышу загадочный, трогательный монолог тети. Мое сознание медленно освобождается от власти Морфея. Сосна... Не сразу понимаю происходящее. Кому так эмоционально адресует старушка свою речь? И кого так рьяно защищает? Любопытство берет верх. Я встаю с постели и осторожно босиком ступаю по полу, направляясь в кухню. Тихонько подкрадываюсь к косяку кухонной двери, ближе к арене действия. С удовольствием наблюдаю за происходящим. Увиденное не может не растрогать. Увлекательнейшая картинка. Мария Андреевна, едва встав с постели, накинув на себя легкий байковый халатик, у раскрытого кухонного окна кормит голубей. На подоконнике блюдечко с крупой и крошками хлеба. В ее правой руке маленький прутик. Тут же на ум приходит крылатое выражение «и кнутом, и пряником». Классический пример воспитания. И кого? Красивых сизаночек, грациозных горлиц, достойных кисти самого Пабло Пикассо. Но вряд ли старушка, отгоняя прутиком нахала, понимает, что она так грубо унижает достоинство привилегированной птицы, символа мира. Зато добрая старая женщина знает, что голуби голодны, и она спешит их накормить. А так как занимается она этой благотворительностью уже несколько лет, то птицы стали совершенно ручными. Их можно погладить рукой, переместить с одного места на другое. Иногда наглых и завистливых обжор она ругает, нерасторопных и несмелых журит. У каждой из пернатых есть свое имя или прозвище, подсказанное их повадками. Красивый, благородных кровей, черноголовый султан с венценосным хохолком на голове. Дородная белогрудая голубка Маня. Молоденький смирный голубок Нафаня. Нахал и беспредельщик Урка. Его чаще всего приходится воспитывать прутиком. Однако есть среди всей этой пернатой братьи особенно любимые, которых хозяйка предпочла всем остальным. Это парочка голубков с обмороженными лапками. На языке Марии Андреевны голубки-колечки. Она старается накормить их в первую очередь. Поэтому каждое утро нового дня традиционно начинается с опеки самых больных и слабых. Хозяйка установила непреложный справедливый закон. Сначала едят голубки-колечки, потом остальные нахлебники. Истинной любимицей старушки является сизая голубка. Мария Андреевна с любовью называет ее Сизаночка. Я с удовольствием наблюдаю за происходящим и внезапно ловлю себя на поразительной мысли. Моя тетя со стороны сама походит на сизую голубку. Гладко зачесанные, абсолютно седые волосы, каре-серые, выразительные глаза. Да и двигается она, прихрамывая. Очень болит когда-то сломанная нога. Точно так же, как ее пернатая фаворитка. Удовлетворив свое любопытство и не нарушив утренний ритуал птичьей трапезы, и при этом не выдав свое присутствие в дверном проеме, опять возвращаюсь в теплую постель. Еще очень рано, могу еще полежать. Но мне уже не заснуть. Мысли наматывают на могучий вал памяти и расширяют рамки прошлого и настоящего. На стене комнаты, в которой я нахожусь, висит большой портрет дяди Пети. Рядом фотография безвременно ушедшего из жизни сына Саши. На серванте, на почетном месте, в рамочках стоят фотографии внуков и правнуков. Бабушка с упоением рассказывает об их успехах. Огромным событием по своей значимости является приезд к ней в гости из далекой Америки ее любимого внука Андрюши с семьей. Видимо, и сейчас между ее живыми, близкими людьми и теми, кто уже ушел, эта добрая старая женщина служит соединительным мостиком, продолжая объединять и оберегать незыблемость ее драгоценной семьи, собранной по кусочкам и склеенной, как разбитую любимую чашку. Есть такое понятие – супружеская верность. Так вот, в этой семье это понятие имело несколько иной, расширенный смысл. Оно предполагало не только отсутствие супружеской измены как таковой, но являло собой гармонию в отношениях между мужем и женой как вполне равноправных партнеров по брачному союзу. Приятно было находиться в их обществе. Обстоятельные беседы, приветливость и благожелательность в отношениях создавали такой микроклимат, что забежавшему на огонек родственнику или другу не хотелось покидать уютный теплый дом и, главное, радушных хозяев. Безусловно, главой семьи был дядя Петя, но ловкой и гибкой шеей Мария Андреевна. Больше 7 лет болел дядя Петя. Из них 5 лет нуждался в постоянном уходе. За эти годы я ни разу не слышала от тети жалоб на судьбу. Уход за тяжелобольным человеком сродни подвигу для того, кто ухаживает за ним. И только те люди, способные оценить жертвенность, великодушие и самоотречение, а собственных интересов няни, кто сам испил эту чашу. Не все сдают на отлично этот Божий экзамен. Незаметно пролетели несколько дней моего пребывания в столице, в содержательных, с уплотненным графиком различных встреч и событий. И в последний вечер перед дорогой в сердечной беседе с Марией Андреевной я вдруг уловила в ее речи несвойственную ей грустную интонацию, а ее взгляд выражал глубокую печаль. Она еле выдавила из себя: «Знаешь, я, наверное, скоро умру, сны какие-то снятся плохие, но самое главное, умерла моя Сезаночка, умерла на моих руках, значит, и мне осталось недолго». Я пыталась возражать. Что обычно можно сказать в таких случаях? Самое страшное было то, что я понимала, что она выражает нелицеприятные, но истинные суждения. И, помолчав, тетя добавила: «Буду Боженьке молиться, чтобы послал мне легкую кончину. Не хочу быть в тягость дочке и внукам. А еще... хочу умереть в любое время года, но только не зимой. Мне всегда жаль кладбищенских рабочих, которым приходится в лютый мороз долбить мерзлую землю». И когда я уже сидела в вагоне поезда, а за окном медленно проплыл перрон, я вдруг вспомнила наш вчерашний разговор. Неотступно гнала навязчивую мысль: неужели я видела Марию Андреевну в последний раз? Но умом понимала, что в ее возрасте это не только возможно, но и неизбежно. От неприятного предчувствия защемило сердце. Резкий междугородний телефонный звонок разбудил меня. Звонила моя сестра Наташа из Киева. Она лаконично сообщила мне прискорбную новость. Вчера, 17 апреля, под утро, скончалась ее мама. Я спросила, как, при каких обстоятельствах она умерла. Наташа ответила, что ее мама умерла тихо и спокойно в своей постели. До последнего дня была на своих ногах. С вечера помылась, помолилась и легла спать. А я подумала: моя дорогая тетя, сизая голубка, моя мудрая собеседница с большим отзывчивым сердцем и необыкновенной судьбой, ты честно и благодушно жила и также достойно покинула этот мир, уйдя из жизни так, как сама желала. Видно, у Бога заслужила. А что заслужим мы?